11-я лекция говорит о борьбе двух душ, описанных в 9 главе книги Таня.
Прошлую 8 главу Альтер-Ребе посвятил разуму. Мы с вами говорили о том, что разум имеет великую силу. И эта великая сила может поднять человека в небывалые высоты. Но этот же разум может опустить человека. Потому что если разум посвящен чему-то выше, то он поднимает человека. Но если разум посвящен материальности, тому, что ниже, и, как ни странно, наука сама по себе, как таковая, и посвящает себя именно этому, материальному миру и ничему больше, такой подход к науке опускает человека. Пример, который можно привести разум, это автомобиль, двигатель. Чем больше наука развивается, тем быстрее этот автомобиль движется. Но куда он движется? Есть ли у этого автомобиля направление? Задает ли кто-нибудь ему вообще курс? В этой главе Альтер-Ребе говорит о двух душах, животной душе и божественной душе, и говорит о том, где они находятся в теле человека. И как ни странно, мы с вами увидим, что то, что мы говорили в 8 главе о разуме, нам объяснит многое из описанного в этой 9 главе. При том, что и животная, и божественная душа занимают все тело человека, каждая из них имеет свой центр. Центр животной души находится в сердце. Во-первых, потому что сердце является источником эмоций. Это и аллегорически так, и мы также знаем, что если у человека эмоциональный уровень поднимается, будь то от волнения или от страха, его сердце начинает биться быстрее. Сердце – это та часть организма, которая больше всего физически реагирует на наши эмоции. Несмотря на то, что животная душа имеет разум, безусловно, мы с вами говорили столь много о разуме животной души. Однако центром животной души является сердце. Почему? Потому что сердце руководит этим разумом. Приводя аллегорию автомобиля, который движется, если разум является автомобилем, то эмоции являются водителем. Мы очень часто обманываем себя, представляя себе, что мы логические, разумные создания. И все, что мы делаем, только разумно и логично. Хотя на самом деле мы хорошо знаем, что, к сожалению, слишком часто желание делать то, что мы делаем, зарождается в наших эмоциях, а разум потом всего-навсего оправдывает то, что мы хотим делать. Как сказал один известный монарх своим министрам при дворе, вы здесь не сидите для того, чтобы говорить мне, что делать, а для того, чтобы объяснять, почему я хочу делать то, что я хочу делать. Наше сердце, наши эмоции, есть именно такой монарх. И поэтому, несмотря на то, что у животной души есть разум, но ее центром является сердце, потому что сердце руководит этим разумом. Сердце говорит, что оно хочет, а разум потом это объясняет. Разум, во-первых, объясняет, почему человек это хочет, как он это может объяснить и себе, и другим. И также разум говорит сердцу, как достичь того, что он хочет достичь. Также сердце является органом, который распространяет кровь по всему телу. Кровь является символом жизни. С медицинской точки зрения, меня поправят, если я не прав, тот орган, которому вдруг нужно больше жизненности, требует больше крови. Тора говорит нам, «Ки гадам гуа нефеш», животная душа находится в крови. И, кстати говоря, это есть причина, почему Тора запрещает нам кушать кровь, даже кровь кошерных животных. Когда кошерное животное заряжается кошерным образом, через шхита, то кровь вытекает из всех артерий, а потом после этого еще мясо высаливается для того, чтобы изъять кровь. Нам запрещено кушать кровь даже кошерных животных, потому что их животность, если так можно выразиться, находится в крови. Мы не хотим поглощать их животность, потому что то, что мы кушаем, становится частью нас самих. Мы не хотим, чтобы их животная душа стала частью нас. Потому что, несмотря на то, что у нас есть животная душа, наша животная душа все-таки человеческая, а их животная душа полностью животная. И также кровь является знаком эмоций. Когда человек становится эмоциональным, то он краснеет, потому что кровь прибегает к его лицу и к другим частям тела. А когда человек очень безэмоциональный, его называют хладнокровным. Хотя на самом деле мы знаем, что есть животные, которые хладнокровные, но человек не один из них. Человека называют хладнокровным, потому что у него не изменяется количество крови, которое поступает к его голове, к его лицу, когда у других людей в этот момент из-за волнения дополнительная кровь поступала бы. И также сказано, что животная душа, находясь в сердце, живет в левой части сердца. Потому что левая часть сердца – это та часть сердца, которая отвечает за распространение крови. Она полна крови. Животная душа находится в левой части сердца. Ее центром является левая часть сердца. Божественная же душа. Сказано, что ее центром является мозг, голова, разум человека и правая сторона сердца. Во-первых, потому что когда мы с вами говорили о том, как устроен сферот, как Всевышний сотворял этот мир, и так же, как человек устроен по образу и подобию Всевышнего, мы говорили о том, что разум находится выше эмоций. Хохма, бина и дат, три составные, которые отвечают за разум, находятся выше семи остальных сферот, которые представляют из себя эмоции. Это не значит, что так всегда есть. К сожалению, слишком часто, как мы с вами говорили, эмоции руководят разумом, как это бывает в животной душе. Мы говорим, божественная душа, ее центром является разум, потому что через разум божественная душа может руководить эмоциями. Это не всегда получается, но у нее есть эта возможность. Как она руководит эмоциями? Через правую сторону сердца, не через левую, которая полна крови, через правую, функция которой наполнение крови кислородом.
Правая часть просто насос, который качает нас там же. Он сам не снабжает кислородом.
Да, то есть он качает туда, где она обогащается кислородом.
Да. Так получается, если йог, который более контролирует мозгом эмоции, он более божественный, чем...
Вопрос очень хороший. Насколько йог контролирует свои эмоции? Йог может очень хорошо контролировать свои эмоции. Иными словами, он действительно руководит тем, чтобы быть спокойным, оставаться спокойным, когда ему это хочется и так далее, что является великая вещь. Я очень часто думаю, что хотел бы владевать такими способностями. Вопрос только в том, при том, что его разум руководит своими эмоциями, в какую сторону этот разум направляет эти эмоции? Если эмоции, неуправляемые разумом, это как автомобиль без водителя вообще. Как автомобиль, который катается без управления, куда он только может, куда он только захочет. Когда есть человек, который способен управлять своими эмоциями, как йог, пример, которого вы сейчас привели, значит, у машины есть водитель, слава Богу. Но куда он ее ведет? Вот это уже зависит от самого человека. Он может быть более божественный, а может быть менее божественный, чем автомобиль, у которого вообще водителя нету. Автомобиль, у которого водителя нету, он опасен на дорогах, он может, не дай бог, сбить людей, но автомобиль, у которого есть водитель, если этот водитель suicide bomber, если этот водитель террорист, он может сбить не одного, двух, трех человек, а взорвать тысячи людей. Поэтому является ли йог, который может управлять своими эмоциями, более божественным, чем простой человек? Ответ – он может быть более божественным, потому что он может лучше контролировать свои эмоции. И делает ли он это ради божественности? Зависит от него. Если он делает ради божественности, ради того, чтобы выполнять заповеди, если он не еврей, 7 заповедей Ноаха, если он еврей, тогда 613 заповедей, которые даны евреям. Если он это делает для этого, тогда он более божественный. Если нет, может быть просто циркачом, а может быть делает что-то еще хуже. Альтер Ребе говорит, что две души, животные и божественные души, являются двумя королями, двумя монархами, которые воюют завоевать один город. У них постоянно происходит эта борьба. И эта война, происходящая постоянно, в процессе этой войны в один момент один король может завоевать город, потом в последующий момент другой. Так же, как в реалии страна может иметь только одного монарха, так же и в нашей жизни. Только одна душа может руководить человеком в данный момент, в данном решении. Поэтому каждое желание, которое у нас есть, и каждое рвение, каждое решение, которое мы принимаем, может быть принято нами только под руководством либо исключительно божественной души, либо исключительно под руководством животной души. При том, что человек сам по себе является очень сложным существом, и нельзя категоризировать человека как исключительно хорошего или исключительно доброго, потому что человек всегда является совокупностью и добра, и зла. Каждое конкретное действие человека может быть либо исключительно божественным, либо исключительно животным. Оно может быть сделано под руководством либо животной души, либо божественной. Совмещение, как говорили по-русски, приятного с полезным не бывает. Поэтому, когда мы думаем о нашем конкретном действии, первый вопрос, который всегда появляется, это откуда это желание у меня вдруг появилось? Чем я руководствуюсь в этом решении? Люди часто спрашивали у Ребе, практически, откуда я знаю, вот это конкретное желание, которое у меня появилось. Появилось ли оно у меня из моей животной души или из моей божественной души? Как мне это определить? Ребе говорил, что вообще определение этих вопросов довольно сложно, но есть один довольно простой до гениальности примитивный метод, который может помочь в подавляющем числе случаев разобраться. Что это за метод? Посмотреть, какой является конечный результат, к чему приводит это действие. Например, Ребе говорил, очень часто люди сделали что-то плохое. Они совершили что-то, что они не хотели бы делать. И они об этом сожалеют. И они сидят всю ночь и плачут. И рвут на себе волосы. И думают, как я такое мог сделать? И каются, и раскаиваются, и ругают себя, и наказывают себя, и все такое. Я бы говорил, секундочку. Если это чувство раскаяния и ругания себя, и сожаления, и так далее, если это чувство приводит тебя к тому, чтобы делать что-то позитивное, либо исправлять то, что ты сделал, либо, если ты не можешь исправить, делать что-то другое, но хорошее, тогда это раскаяние, это сожаление у тебя появляется из твоей божественной души. Если же из-за твоего раскаяния, в кавычках, если же твоего сожаления, все, что ты делаешь, ты просто ругаешь себя, находишь себе место и впадаешь в депрессию, тогда такое раскаяние, так называемое, Ребе говорит, происходит из животной души. Оно не угодно Всевышнему. Животная душа и божественная душа, на самом деле, они хотят одного и того же. Овладение городом. Но они хотят этого по разным причинам. Животная душа хочет овладеть городом просто потому, что животная душа хочет всего наилучшего для себя, и животная душа хочет руководить этим городом, чтобы город, то есть тело человека, делало то, что лучше для тела же, для самодостатка, для улучшения своей жизни, своих условий. Почему животная душа не хочет, чтобы божественная душа руководила телом? Просто потому, что божественная душа не даст телу делать то, что тело хочет, лучше для него. Божественная душа хочет всего только для Всевышнего. И она понимает, что если животная душа будет руководить телом, то очень мало места останется, если вообще место останется для выполнения заповеди. Что же тогда делать? Война, борьба. Одна сторона побеждает, другая сторона побеждает. Эта война продолжается всю свою жизнь. Во-первых, война продолжается всю свою жизнь. В этом и есть позиция Бейнани, о котором пишет Альтер-Ребе, человек, у которого постоянно происходит эта борьба, у настоящего Бейнани, божественная душа все время побеждает, но эта война продолжается всю его жизнь. Однако есть способы облегчить эту войну. Как эта война может быть облегчена? Если божественная душа будет побеждена животной, то она будет в заперти, она будет в клетке, она не сможет выразить себя, и у нее не будет шанса для того, чтобы быть счастливой. У нее не будет шанса для выражения самой себя. Она будет проводить всю свою жизнь в этом мире, пока живет в теле, в грусти, ее жизнь будет невозможна. И это не то, что Бог хочет. Однако, что касается побеждения животной души? Животная душа, как мы с вами говорили, это не есть зло. Животная душа – это просто животное. Есть три способа контролирования животного. Во-первых, животное можно заставить делать то, что ты хочешь. Палкой. Не дам кушать, пока ты не сделаешь то, что я хочу, да? Я тебе сейчас как дам палкой, ты пойдешь назад домой, да? Так можно заставить животное делать то, что тебе нужно. И животное при этом будет сопротивляться. Животное не будет довольно. И есть второй способ. Передрессировать животное. Есть профессиональные дрессировщики, которые этим занимаются. Приучают животное садиться, когда ты ему говоришь «сядь», идти домой, когда ты его зовешь, и когда животное хочет сходить в туалет, делать это на улице. Животное дрессируют. Мы с вами говорили вначале, что человек отличается от животного тем, что человек может сам себя изменить свою природу, изменить свои привычки. Это тяжело, но это возможно. Можно себя передрессировать. Животное само это не может делать. Человек кто-то свыше должен передрессировать животное. Человек сам себя может передрессировать, изменить свою привычку. Это тяжело делать, но это делается. Люди, у которых есть вредные привычки, с большим трудом, но могут это делать. Это занимает так же много времени. Но есть еще одна сторона животной души, есть еще одна сторона животного, о которой мы с вами говорили до этого. Животное, оно может быть предано своему хозяину. Животное, оно все хочет для своего «я», для себя. Но что является «я» этого животного? Что является тем, что животное называет самим собой? Если моя животная душа начнет жить какой-то идеей, тогда мое животное, моя животная душа, животное, которое живет во мне, вдруг захочет делать все для этой идеи, потому что для моего животного, для животной души, которая живет внутри меня, эта идея будет оно само. Сколько есть людей, которые посвящали себя какой-то идее, какому-то делу, и жили этим делом. И толчок к этому не происходил из божественной души. Знаете, откуда я знаю, что им руководила не божественная душа, когда они это делали, потому что то, что они делали, полностью противоречило божественности. Но они посвящали себя этому делу. Коммунисты, анархисты и все остальные исты. Когда Карл Маркс писал «Капитал», или когда Троцкий руководил революцией, божественная душа ими не руководила, честное слово. Однако это были люди, которые были полностью преданы своему делу. Почему? Потому что их животная душа, которая имеет способность посвятить себя чему-то выше, их на это направляла. Если животная душа может направлять человека на что-то против Торы, она тоже может направлять человека на что-то святое, на выполнение заповедей. Однажды к Ребе Рашабу, к пятому Любавичскому Ребе, который жил в России, в Белоруссии, в самом начале 20 века, тогда через всю Европу дули ветра всех измов, которые только были, и забирали много еврейских душ с собой. К Ребе Рашабу пришли как-то люди с претензией, почему все эти агитаторы так успешны, а мы нет. Почему нас забирают столько евреев, евреи, которые выросли в еврейских семьях, которые получают еврейское образование, вдруг их забирают в коммунисты, в анархисты, во все остальные течения, которые были тогда? Ребе Рашаб им ответил: потому что то, что мы боремся за истину. Но мы боремся за истину не истинно. Мы не истинно боремся за истину. Они борются за ложь, но они борются за нее истинно. Наша конечная цель, безусловно, это истина. Но насколько мы вложили всего себя, наша божественная душа, безусловно, хочет этого, а наша животная душа, насколько наша животная душа видит себя, посвященной этой идее, может быть, да, может быть, нет. У них же, говорил Ребе Рашаб, вот они являются примером того, как человек может посвятить себя чему-то. Мы боремся за истину, но не истинно. Они борются за ложь, но истинно. Альтер-Ребе заканчивает этот девятый перек примером из книги Зохар. Пример, который мы с вами, кстати, уже упоминали до этого, может быть, вы его припомните. Когда у царя, у монарха, был сын, который царь знал, когда-то должен будет перенять его трон, стать властителем государства. Царь хочет испытать своего сына, хочет узнать его моральной стойкости. Что он делает? Он нанимает проститутку, чтобы та его соблазнила. И она хочет честно выполнить свою работу. Она была нанята, чтобы соблазнить сына. Но при этом она сама понимает, для чего она нанята. На самом деле царь надеется, что она не сможет его соблазнить. Она выполняет свою работу, потому что царь ей поручил, но в глубине души она верная подданная своего царя. Он хочет, чтобы царь-батюшка был счастлив. А в каком случае царь-батюшка будет счастлив, если она не будет успешна? Зохар. Рабби Шимон бар Йохай в своей книге, которая стала основополагающей книгой Каббалы, приводит это как пример животной души. В этом мире все, что происходит, происходит от Всевышнего. Мы не верим в дьяволов, чертей, которые воюют со Всевышним. Все находится в руках Всевышнего. Всевышний сотворил нас с божественной душой и с животной душой для того, чтобы дать нам свободу выбора. Без этих двух душ мы были бы роботами. Мы были бы запрограммированными существами. У нас должна быть эта борьба, чтобы предоставить нам свободу выбора. Всевышний нанимает проститутку. Он вкладывает в нас эту животную душу, которая создана для того, чтобы нас соблазнить. Но на самом деле в глубине души чего хочет эта животная душа? Она хочет, чтобы царь был счастлив, чтобы царь был рад. И на самом деле она хочет, чтобы царь был рад, животная душа, зная, что в конечном итоге будет лучше, если она проиграет. И на самом деле в нашей жизни мы видим это практически столько раз. Сказано, мы с вами говорили до этого, что при том, что у каждого взрослого есть божественная животная душа, божественная душа завершает свое проявление, свой вход в тело человека во время бар-мицвы или бат-мицвы. У детей есть в большинстве своем, по сути дела, только животная душа. И мы хорошо видим это в поведении детей. Сколько раз дети восстают против своих родителей, говорят, что они не хотят, ты им говоришь, нужно что-то, нет, они не хотят это делать. При этом столько раз профессиональные педагоги говорят, что при том, что дети говорят, что они не хотят, и восстают, и упрекают, и сопротивляются, на самом деле в глубине души они хотят, чтобы родители победили. Потому что дети, если они вдруг останутся сами по себе на произвол судьбы, без какого-то контроля, для них это будет страшно. Педагоги утверждают каждый раз, что если вдруг дети видят, что они победили своих родителей, они злятся. Потому что им страшно. Они вдруг понимают, что у них нет никаких ограничений. Это и есть реальное проявление поведения животной души. Животная душа в нас восстает против нас, против божественной души, против того, что хочет Всевышний. Но на самом деле, чего хочет эта животная душа, она хочет на самом деле, чтобы божественная душа нашла способ подчинить ее себе. И поэтому мы видим, что те люди, которые идут полностью на поводу своей животной души, никогда не находят умиротворения, спокойствия. Они все время тестируют свои лимиты и видят, что лимитов нету. Как настоящий избалованный ребенок. Поэтому, если у нас есть постоянная борьба между божественной душой и животной душой, по крайней мере, как минимум, нам нужно заставить нашу животную душу делать то, что требуется для божественной. Если у нас есть возможность, еще лучше передрессировать ее. Но идеалом, который мы можем достичь, это не заставить, а научить, приучить нашу животную душу посвятить себя служению чему-то выше. Итог сегодняшнего класса. Мы с вами говорили о том, что у нас есть центры животной души и божественной души. Левая сторона сердца является источником и центром животной души, и правая сторона сердца является центром божественной души вместе с разумом. И причиной этого является то, что разум способен вести за собой душу в сторону божественности. Это не значит, что он гарантирован это делать, но он способен это делать. При том, что эмоции, когда они ведут разум у себя на поводу, неизбежно приведут его только к материалистичности. Мы с вами говорили, что животная душа и божественная душа являются двумя царями, которые борются за овладение одного города. И при этом каждый из них овладевает этим городом в каждый конкретный момент. Иными словами, наше каждое конкретное желание или решение может быть сделано под влиянием либо исключительно животной души, либо исключительно божественной души. При том, что сам человек в своей жизни, как правило, все время является совокупностью их обоих. И мы с вами говорили о том, что если божественная душа будет находиться под властью животной, то она счастливой никак не может быть. При том, что животная душа, находясь под властью божественной, не только может быть счастливой, она будет более счастливой, потому что на самом деле это то, для чего она была создана. И она это ощущает. Следующая глава, глава номер 10, будет говорить о том, кто такой праведник, и о том, какое есть различие между человеком, который является полным праведником, совершенным праведником, и человеком, который праведник, но несовершенный праведник. Это будет следующая, 10 глава. Евреи-йога. В свое время, когда я жил в Нью-Йорке, мы создали в Кронайце, в хасидской общине, в которой я жил и которую мы посетим на нашей поездке, мы создали свою собственную группу бикрам-йоги. Школы йоги бывают самые разные. Очень многие школы йоги, даже хатха-йога, то есть йога, которая фокусируется на асаны, на только физическую часть, очень многие школы йоги хоть как-то напрямую или косвенно переплетаются с идолопоклонническими учениями или что-то типа того. Бикрам-йога – это одна из тех, которая никак не связана с этими дальневосточными учениями или религиями. Это исключительно йога, направленная на физическую сторону человека. Мне эта бикрам-йога очень нравилась. Мы нашли учителя по бикрам-йоге, и мы приходили к нему в студию. Она была недалеко от Кронхайца. Мы ехали все вместе туда и снимали комнату. И он учил нас. Мне эта йога очень нравилась. Это то, что называется хат-йога, горячая йога, потому что она происходит в нагретой комнате. 26 асан, 26 упражнений, которые люди делают в определенном порядке. Это была студия йоги. И там было занятие йоги перед нами, в этой студии, и занятие йоги после нас. Поэтому мы постоянно встречались с другими людьми, которые только что выходили после конца своего класса и ходили. Мы были ребята из Кронхайца, которые пришли просто позаниматься йогой. А те люди, которые там ходили до нас и после нас, они там были серьезные йоги, которые там занимались йогой каждый день, два раза в день. Там они занимались самыми разными видами. Были те, которые утром занимались одним типом йоги, вечером другим. Там у них были целые системы. И среди нас, тогда я помню, был один человек, который с нами ходил на эту йогу, кстати, который был раввином в синагоге в Челси, в Манхэттене. Совсем недолго до этого умерла мама. Ему нужно было говорить кадиш. Мы занимались вечером. Тут он посмотрел на часы, понял, что он в своей синагоге на вечернюю молитву уже опоздал. Он говорит, давайте сделаем здесь минин и помолимся Маре в вечернюю молитву прямо здесь. Мы все сказали, да, здорово, давайте. Но нас, всех, кто в этой группе, было 9 человек. Нам нужен был еще один. Учитель был не еврей. Там полно вокруг людей. Причем среди тех, кто занимается йогой, подавляющее число евреев. Мы стали спрашивать. Этот мужик сидит там. Он просто ждет. Его класс должен начаться там через 10 минут, 5 минут. Он сидит и ждет. Все равно ничего не делает. Мы его спрашиваем, скажите, вы еврей? По виду видно, что еврей. Скажите, вы еврей? Он говорит, да. Мы говорим, мы хотим помолиться, нам не хватает одного человека. Могли бы вы к нам присоединиться? Он смотрит и говорит, вы что, действительно верите в эти многотысячелетние законы? Я говорю ему, а сколько лет йоге? Он говорит, да вы что? Это же какие-то законы, по которым люди жили в древние времена. Я говорю, а йога? Он говорит, не-не-не, мы живем в современном мире. Я говорю, правильно, поэтому вы занимаетесь йогой, а я занимаюсь моей религией, мы оба занимаемся древними вещами. Мы прошли через всю эту студию, мы не могли найти одного еврея, а там их были десятки, который согласился бы к нам присоединиться. Да, просто принципиально, из принципа, не могли.